Восьмой эпизод. Таинство мантры. Ясный весенний полдень выдался безветренным. Свежая сочная трава, пробуждаясь от долгой зимы, набирала цвет и насыщалась теплыми лучами апрельского солнца. Тут и там золотились головки одуванчиков, которые так и манили красивых бабочек прикоснуться к ярким весенним лепесткам. Обрамленный такой первозданной божественной красотой, на поляне близ соснового бора возвышался храм. Окна просторных залов были открыты настежь, делая пространство внутри святилища единым с самой природой. Умиротворение и поистине святая благодать царили в этом уникальном месте. Яркая палитра голосов, доносящихся из глубины залов, олицетворяла собой бьющую ключом жизнь и счастье, струившиеся из каждого уголка храма. Послышались аплодисменты. Послушники с ликованием приветствовали двух новых учениц. Тамила и Мадлен впервые получили возможность быть здесь и участвовать в беседе с великим хранителем знаний. Девушки смущенно приняли приветственные овации и сердечно поблагодарили Еву, помощницу учителя, за их представление. Мудрец послал новым ученицам теплые лучи своей всеобъемлющей любви. Под покровительством его взгляда девушки вдруг ощутили себя как никогда комфортно. Дав им возможность привыкнуть к обстановке, Ева сама задала тему сегодняшней беседы. «Любимый учитель, наши прекрасные вновь прибывшие ученицы интересовались мантрами. С их позволения я переадресую к вам этот вопрос. Расскажите, великий, что такое мантра?» Тамила и Мадлен завороженно смотрели на мудреца, не в силах оторвать взгляд, чувствуя могущество и совершенство этого уникального человека. Руки Тамилы стали холодными от волнения, но, услышав упоительный тембр речей хранителя, ученицы напрочь забыли о своей робости и постепенно влились в общий энергетический поток, внимая словам хранителя. «Мантра хранит тех, кто о ней размышляет», — начал объяснять мудрец. «Она создана для того, чтобы охранять нас от всего плохого. Давайте рассмотрим это на примере мантры Харе Кришны. Когда мы повторяем эту мантру, то включаемся в кришнаитский эгрегор, который на нас начинает действовать. Поэтому мы можем повторять различные мантры для включения в разные эгрегоры. Для кришнаитского эгрегора, например, подходит Харе Кришны. Эту мантру можно повторять во время джапа-медитации с четками, повторять много раз, погружаясь в это состояние, отключая ум. Просто так отключиться и ни о чем не думать очень сложно. А повторяя мантру, мы как будто бегущей строкой запускаем ее в голове, и другие мысли уходят, остаются только слова, которые мы произносим. Ум заполняется этой мантрой, и посторонних мыслей больше нет, есть только созерцание. Для этого нужно многократное повторение. То есть самое главное — найти выключатель своего ума, потому что его беспорядочная, хаотичная работа непременно приводит нас к беде. Ева вдруг попросила слова, решив внести небольшую лепту в объяснение хранителя. «Великий, я сейчас подумала о том, что если у одного человека хаотичная работа ума вызывает сумбур и беспокойное поведение, то что насчет миллионов других людей? Ведь мы все живем параллельно друг с другом. Если эта энергия хаоса в головах людей начинает умножаться, если в головах миллионов людей одновременно ум в беспорядке пребывает, то отсюда и все беды, войны, революции, другие несчастья». Ева изумленно смотрела на учителя, ожидая его реакции на свое неожиданное умозаключение. «Конечно, — воскликнул гуру, энергично всплеснув руками, подтверждая слова помощницы. «Поэтому самое главное — найти кнопку отключения разума, чтобы он перестал хаотично работать. Для этого можно мантру повторять в джапа-медитации, и тогда ум заполняется мантрой, погружается в спящий режим при бодрствующем теле. Когда этот механизм будет отточен и автоматизирован, тогда можно переходить на другой уровень и учиться отключать ум уже без помощи мантры. Следующая, уже более сложная методика — киртан, когда мантру пропевают под определенную мелодию, начинают танцевать под музыку и вызывают к Кришне возвышенные эмоции. Тогда уже киртан работает на вызов возвышенных эмоций. Здесь тоже главным образом влияет повторение мантры, и через эти действия приходят возвышенные эмоции. Учитель, вдруг раздался из зала голос Мии. А для того, чтобы мантра работала и возникали возвышенные эмоции, надо ведь представить какой-то образ? Да, Мия, кивнул в ответ хранитель. Для этого должно быть понятно значение слов мантры. Вы, например, посмотрели фильмы про Раму и Кришну и уже знаете, что такое Харе Кришна, Харе Рама. А в индийской культуре все знали про Кришну и Раму с малых лет, так как в самом воспитании это заложено. Эти образы пронизывали все сферы их жизни, в быту, в искусстве. Этот эпос во всех театральных постановках и литературных произведениях везде их окружал. Поэтому, когда они повторяли имена Рамы и Кришны, то за этим стояли хорошо закрепленные образы, возвращенные этим самым эпосом. Образы очень четко представлялись, поэтому возникал хороший настрой на эти личности. Это помогало воспроизвести все, что говорилось Кришной, все, что говорилось Рамой, все их знания, все их поучения. Все это можно было воспроизвести мантрой. Поэтому, когда они повторяли эту мантру, то все это вспоминалось. Сразу вспоминались учения Кришны и Рамы, как они жили, как они проявлялись. Все эти образы начинали всплывать в голове. Все эти знания приходили, и они погружались в определенное поле, созданное этими людьми. Поэтому мы тоже повторяем мантру и начинаем настраиваться на информационное поле. Начинаем эту информацию получать, укреплять ее в себе. Начинаем представлять образы, вспоминаем, что говорили Кришна и Рама, чему они нас учили, к чему вели. Для этого используются мантры и повторяются. Вот так, на примере мантры Харе Кришна, мы рассмотрели, как мантры на нас действуют и зачем они нужны, подытожил хранитель, глядя на учеников, ожидая их вопросов, зная, что в умах послушников еще не полностью сформировалось понимание. Руку подняла светловолосая короткостриженная женщина, лет 40. Она была одета в удобную одежду спортивного стиля, широкие брюки карго и простая кофта без принтов и деталей выдавали ее практичность и прямоту. «Великий учитель», — обратилась она к мастеру, — «можно я для себя и для других учеников срезюмирую ваши слова о том, какие бывают мантры? А вы, пожалуйста, исправьте меня, если я ошиблась». Получив согласие, женщина продолжила, скрестив длинные тонкие пальцы в замок, таким образом концентрируясь на формулировке. «Я так поняла, что есть несколько видов мантр. Первые подключают нас к тому или иному эгрегору. А другие мантры как бы останавливают наш внутренний диалог, позволяют собраться, сконцентрироваться и сосредоточиться на чем-то, как бы занимают наш ум на время. И третий вид, на примере киртана, Это восхваление, выражение любви, преданности и благодарности через песнопения и танцы, которые вызывают возвышенные эмоции. Ученица осторожно произносила сделанные выводы, глядя на учителя, подкрепляя свои мысли его молчаливой поддержкой. Это придало ей уверенности в своих словах, и она закончила размышление. То есть можно сказать, что у каждой мантры есть своя функция, которую она выполняет. Все верно, Великий? Да, Амелия, в этом ты разобралась. Но та мантра, которую мы взяли за пример, Харе Кришна, Харе Рама, она универсальна. Ее можно употребить сразу во всех трех видах. Она, безусловно, подключает нас к эгрегору. Также можно под нее совершать джапа-медитацию, останавливать ум. Но и возвышенные эмоции она легко культивирует в нас под музыку и танец в киртане. То есть сразу все виды медитации различных практик делаются под одну мантру. Поэтому можно использовать как одну мантру, так и несколько разных мантр для разных целей. Теперь мы знаем, зачем мантры нужны и что с ними делать. «Благодарю вас, хранитель», — склонила голову Амелия и, обернувшись к остальным ученикам, с радостью увидела положительный отклик. Ее уточняющий вопрос помог обрести понимание многим из них, и поток благодарности мгновенно достиг сердца ученицы. Тем временем свой вопрос задавала следующая ученица. «Скажите, мудрейший, а насколько важно в этом случае настраиваться на что-то конкретное? Ведь если произносить имя учителя, это тоже будет действовать как мантра, которая соединит с учителем. А есть еще мантры с определенным уже назначением? Например, мантра исцеления, которую мы поем, аметафо. Она ведь тоже свою определенную задачу несет. Или мантра «Аум», которая является всеобъемлющей, от низшего до высшего и от высшего до низшего. Это только разновидность тех задач, которые несут мантры, верно? Их можно и для других целей использовать, смотря на что настраиваемся. Да, тут смотрим, на что мы настраиваемся. Почему я начал объяснение с Харе Кришна, с универсальной мантры? Вопрошающе посмотрел учитель на послушников, а затем ответил сам. Потому что мантра одна, слова и образ одни и те же, но мы настраиваемся на разные вещи, и они помогают нам по-разному включиться в эгрегор, возвышенные эмоции вызвать, ум успокоить, сделать его медитативным. То есть вроде бы одна мантра, но от того настроя, от той практики, которую мы с ней проводим, будет создан эффект разного рода. Поэтому можно с одной мантрой создать эти эффекты, а можно разные мантры использовать. Например, произносим мантру «Ом Намах Шивая». Тут о Шиве вспоминаем. Многие не знают ничего о Шиве, но знающие люди, которые это произносят, в голове складывают целый образ, сплетенный из большого количества знаний. В их головах возникает целый эпос про Шиву. Что он делал, как он жил, чему учил? Произносится мантра. Вспоминается Шива, вспоминается все, чему он учил, включается информационное поле шиваизма и усиливаются все те знания, которые у человека были. Это помогает трансформировать себя, изменить в себе что-то. Слушатели задумались. Хранитель знаний был доволен тем, как увлеченно его ученики впитывают знания. Десятки глаз смотрели на него в поисках поддержки, чтобы сопроводить пытливые умы к таинствам великих истин. Мудрец зеркально отразил их любовь, послав обратно в зал мощный импульс благостного заряда. Это взбудоражило послушников, разжигая еще больший интерес к продолжению беседы. «Учитель, я хочу спросить про информационное поле», — поднял руку крепкий молодой парень. Его длинные волосы были аккуратно сложены в маленький пучок на затылке и обнажали скуластое красивое лицо. Внешность парня достойно подчеркивала его египетское происхождение. «Я слушаю, Амир», — с готовностью ответил молодому египтянину мудрец. «Получается, что мантра подключает нас к какому-то информационному полю, так? Меня интересует следующее. У нас в эгрегоре были старые мантры, которые мы уже не используем, и есть новые. Это одно информационное поле или разные? Я спрашиваю, потому что есть ученицы, которые уже давно обучаются. Они очень любят мантры старого типа, знают их и ими пользуются. А есть новое поколение учеников, которые новые мантры лучше воспринимают и только их применяют. Так вот, это будет одним энергетическим полем или это разные поля?» «Ты молодец, что поинтересовался», — похвалил учитель. «Это одно пространство. Дело в том, что и те, и другие, произнося мантру, настраиваются на школу, на знания, вспоминают то, чему их учили, какие уроки, какие практики были. За счет этого усиливается воздействие знаний, которые мы получили. Но важно повторять мантру не механически, а осознанно. Если человек начинает повторять механически, а сам думать о другом, например, кришнаиты в джапа-медитации повторяют мантру, а сами думают, когда мы там уже прасад будем есть, сколько там еще кругов надо повторять, эх, долго еще, так прасад хочется. Ученики в этот момент засмеялись. Хранитель знаний всегда приводил очень простые показательные примеры из жизни, которые обличали истинные человеческие пороки и слабости, присущие многим, на которые зачастую люди не обращают внимания. Когда ученики затихли, мудрец продолжил. «Если человек так механично повторяет мантру, а в это время мысли его заняты чем-то другим, то такая мантра не поможет ему. Необходимо в момент прочтения полностью концентрироваться на мантре, на том, что происходит с ним, что человек делает. Но если она повторяется механически, то уже никакого эффекта нет. Пустая трата времени. Человек в этом случае бессмысленно, как попугай, повторяет одну и ту же фразу в пустоту. Все нужно делать осознанно, с полной концентрацией на том, какое действие мы совершаем и чего хотим этим добиться. Спасибо, великий, я понял вас». Амир сложил ладони у груди и склонил голову. Его переполняло глубокое чувство уважения и обожания, стремление услышать и запомнить каждое слово учителя, сказанное сегодня. Хранитель знаний жестом указал на Розалину, которая уже держала руку, вопрошающе глядя на него. «Великий учитель, говоря о механичности в произношении мантры, у меня возникают смешанные чувства. Дело в том, что мы не знаем значения некоторых мантр, поэтому очень сложно делать так, чтобы они не были механичными. Например, мантра, побеждающая смерть. Если ты не понимаешь ее смысла и просто произносишь слова, то она ведь не будет, наверное, иметь какой-то силы. Наверное, важно понимать хоть какой-то ее перевод, и тогда включится воображение, и это уже нельзя будет назвать механичным, правильно? Так как будешь хотя бы понимать, о чем поется. Если мы не знаем какого-то перевода, мы можем мантрой просто останавливать ум, повторять и повторять, концентрироваться на мантре, пока ум не остановим. Но нужно, конечно, включаться в информационное поле. Для этого надо понимать, о чем эта мантра, знать какую-то историю. Например, знать, кто такой Кришна, кто такой Рама, чему они учили, какие поступки делали, какое значение придавали этим словам. Если мы это знаем, то подключаемся в это информационное поле. Начинаем вспоминать всю информацию, которую о них слышали, настраиваемся на них, создается определенная энергия при этом. Мы начинаем все это вспоминать, и это знание в нас укрепляется. «Спасибо за объяснение, любимый учитель». Розалина прикрыла глаза, как будто это помогало ей лучше усвоить знание, которое давал хранитель. Затем, улыбнувшись, послушница передала эстафету вопросов другим ученикам. Слово взяла Юстина, стройная юная девушка европейской внешности. Ее волосы каштанового оттенка были гладко зачесаны на одну сторону, добавляя элегантности статному образу. «Мудрейший, у меня возник вопрос о развитии ума». Хранитель с интересом подался вперед, предлагая ей продолжить. «Мир сейчас так устроен, что заставляет наш ум работать в неустанном режиме», — начала девушка. «И мы ускоряем его все больше и больше с течением времени, потому что сами ускоряемся, стараемся успевать за многими событиями, перерабатываем большие объемы информации и стремимся делать это еще быстрее, так как этой информации в мире с каждой минутой становится все больше. Ум начинает быстрее соображать, включаться, обрабатывать поступающую информацию, быстрее думать». Глаза Юстины горели, она активно жестикулировала, и язык ее тела подсказывал, что она живет именно в таком стремительном темпе, о котором рассказывает сейчас. «Мой вопрос о том, учитель, есть ли конечная точка у этого ускорения? Насколько можно разогнать наш ум? И надо ли это делать? Может, в конечном счете должно случиться какое-то озарение, какая-то вспышка, при которой мы просто отделимся и будем видеть процесс со стороны? То есть, к чему мы идем, ускоряя наш ум и не давая ему паузы?» Хранитель знаний выждал пару секунд, прежде чем дать ответ. Он формулировал мысли таким образом, чтобы донести их как можно четче и яснее для послушников. Но вместе с тем все ответы мастера оставляли ученикам почву для размышлений, и в этом также был его мудрый умысел. Он пристально смотрел на Юстину, и в его добрых глазах девушка прочла похвалу глубины и нестандартности ее размышлений. Хранитель принялся объяснять. «У кого обычно ум медленно работает? У недоразвитых людей. Поэтому если мы ум ускоряем, то перестаем быть ими. Недоразвитый человек медленно думает. Он ничего не может никак сообразить, ничего не может вспомнить, поэтому ум работает медленно у дурака. А если ум начинает работать быстро, значит, мы становимся нормальными людьми. Нормальный человек очень быстро мыслит, оперативно находит какие-то решения, какие-то ответы, поэтому, чтобы не быть тугодумами, надо учиться все делать быстрее. Ум должен ускоряться, быстро соображать. Потом, когда ум начинает ускоряться, включается эмоциональный центр, потому что эмоции быстрее действуют, чем ум. Они начинают помогать, и уже масса решений, масса каких-то вещей уже эмоциональным центром начинают решаться. Поэтому ускорять ум очень полезно. Если реакции ума быстрые, то это правильное состояние, в котором мы должны находиться, чтобы не быть недоразвитыми, чтобы стать сверхлюдьми. «Понятно», — улыбнулась ученица, — «значит, я на верном пути». А затем она добавила. «Еще я заметила, учитель, что чем больше ускоряется наш ум, тем меньше возможности думать о всяких глупостях. Происходит пик во время вечерних духовных практик, когда уму наконец-то дается команда «стоп», то есть ему как бы разрешают перестать думать о каких-то задачах, и в этот момент образуется пустота. Наверное, это благодаря накопленной за день энергии в эмоциональном центре. Таким образом, происходит очень глубокое погружение в состояние медитации, и тогда духовные практики проходят более глубоко. Это значит, правильно идет процесс, учитель?
Да, потому что ум выработал всю энергию, которая у него была, и теперь легко погружается в безмолвие. А если ум был праздный, ленивый, то эта энергия не вырабатывается. В этом случае очень трудно будет ум остановить, потому что там все кипит, мозг напряжен, все процессы и механизмы запущены, и трудно уже это затормозить. Когда ум напряженно работает в течение дня, то энергия в нем постепенно истощается, ум устает. Хороший способ его остановить — безмолвие и духовные практики.
«А с эмоциями также?» — вступила в разговор Карина. «Бывают такие дни, когда эмоциональный центр тоже работает на пределе, и много энергии там тратится. Как его останавливать?»
«Точно так же с эмоциями», — мудрец сделал утвердительный жест по направлению к ученице. «Например, у человека могут быть какие-то негативные эмоции. Это значит, что в нем есть дурная энергия, и он должен выбросить ее. Можно делать хаотическую медитацию, например, чтобы выгнать негативные эмоции из себя. Тогда становится хорошо, и наступает покой. А пока в человеке присутствует эта неспокойная низшая энергия, покой никак не придет. Также и физическая энергия», — развивал эту тему учитель, предвосхищая немой вопрос, застывший на устах послушников. «Если физической энергии у нас много скапливается, то тоже какая-то нервозность, беспокойство возникает, тревога. Чтобы это регулировать, надо делать хорошую разминку, заниматься спортом, сбрасывать эту энергию. Тогда тело расслабляется, приходит в нормальное состояние. Поэтому важно, чтобы эта энергия не скапливалась в нас. Если это происходит, то такая энергия превращается в яд и отравляет наш организм. Чтобы этого не происходило, нужно избавляться от этих ядов, нормально жить. Тогда вся эта энергия будет нормально реализовываться, и у нас будет гармоничное, спокойное состояние».
«Все так, как вы говорите, хранитель», — закивала в ответ энергичная Карина и продолжила беседу. «Я заметила, что действительно негатив уходит и возникает покой, сатвичная энергия вырабатывается. Но в то же время оказалось, что если вовремя не очнуться, то она быстро переходит в тамасичную энергию обратно. Такое ощущение, что мы можем путать тамас с сатвой. Правильно ли я понимаю, учитель, что когда ты поймал момент этого благодатного состояния, то надо немного и раджас разгонять?»
«Да, раджас разгонять, безусловно, надо. Сатвичное состояние, состояние благодати. Но в сатвичном состоянии нам не хочется спать, лениться и быть пассивными. Наоборот, возникает воодушевление, восторг, какие-то возвышенные эмоции. Но такой энергии может быть мало. А если ее мало, значит, она быстро тратится, и человек теряет настрой и концентрацию, начинает опять впадать в тамас. Поэтому надо опять разгонять раджасом и опять испытывать сатвичное состояние».
В глазах учеников искрилось понимание. Слова хранителя не звучали назидательно или строго. Он ласково и любя доносил до них важные уроки, которые непременно хотелось испытывать на практике. Это чувство закрепляло знание как нельзя лучше. Всякий раз с благоговением вспоминая учение великого мудреца, послушники без страха преодолевали жизненные препятствия, улучшали свою жизнь, развивали в себе духовность. Ожидая новых вопросов, хранитель знаний окинул взглядом аудиторию.
Он кивнул в сторону молодого мужчины славянской внешности, который уже не первый раз тянул руку. «Учитель, а для того, чтобы праздности ума не было, как правильно надо настраиваться? Надо целенаправленно думать о том, где и что можно в жизни улучшить и в какой момент можно применить знания? Тогда ум не будет праздным».
«Праздность ума рождает чудовищ», — с горечью в голосе произнес мудрец. «Должно быть конструктивное мышление. Надо культивировать мысли о полезном. Если мы размышляем о чем-то полезном, умном, стараемся понять что-то, в чем-то разобраться, это значит, что наш ум работает не зря. Если нет никаких целей и задач в какую-то минуту, значит, наш ум должен находиться в безмолвии, отдыхать и копить энергию для последующей работы. В противном случае, если ум работает сам по себе и не контролируется, то получается хаос, настоящий сумасшедший дом происходит в голове». Хранитель схватился за голову двумя руками. На его лице появилось выражение сочувствия и глубокого сопереживания тем, кто не познал пока возможности контролировать свой разум и пребывает в этой вакханалии ума. «Если в голове полный дурдом, — продолжил он, — то ум работает сам по себе, и жить становится сложно. Сначала человек может начать чем-то обольщаться, что-то представлять, а потом начинает расстраиваться по какому-то поводу, воображает себе что-то негативное. Вот что-то вообразил и начал расстраиваться. Потом еще что-нибудь навоображал, и вот такой сумасшедший дом в нем происходит постоянно и постепенно разрушает эти глупые бесконтрольные мозги. Поэтому, чтобы такого не было, надо либо отключить ум, либо думать о чем-то полезном». Эти слова учителя дали почву для размышлений и новых вопросов. Сразу несколько учеников подняли руки. Мудрец дал слово Мадине, чернобровой красавице с маленькой милой родинкой на щеке. Словно одинокая звезда в чистом небе, эта черная точка на белоснежной коже притягивала взгляд. Слегка смутившись пристальному вниманию всех учеников, девушка задала свой вопрос, продолжая начатую тему. «Учитель, вы как-то сказали, что контроль развивает интеллектуальный центр. В этот момент, когда контролируешь, тоже происходит укрепление внимания. Это же своего рода тренировка способности замечать праздные мысли и исключать их, ведь так? Расскажите, великий, как это связано? Как контроль развивает интеллектуальный центр?» Любуясь такой разнородной, естественной красотой всех, без исключения своих учениц, хранитель, прежде чем начать отвечать, одарил послушников светлой добросердечной улыбкой, а затем вернул взгляд к Мадине, продолжив учить. «Без контроля мы не можем думать о чем-то полезном. Обязательно должна быть концентрация внимания. Нужно сосредоточиться на какой-то задаче и думать о ней. При этом мы контролируем ум. Как только будет потерян контроль, сразу начнем подмечать, как задумываемся обо всякой ерунде. Начинают лезть какие-то фантазии, воспоминания ненужные. Потихоньку начинается сумасшедший дом с тараканами. Как только это происходит, надо снова вспомнить задачу, начать контролировать ум, очистить его от посторонних мыслей и сосредоточиться на какой-то цели. Тогда ум опять начинает работать нормально. Таким образом, без контроля и концентрации ум нормально работать не может. Он начинает сразу рассеиваться. Ненужные мысли, фантазии и воспоминания не дают нам сконцентрироваться. Это словно сон в момент бодрствования. Человек ничего не видит и не слышит, ничего не соображает. Нужно избегать таких состояний. Ум должен либо конструктивно работать, совершать полезные действия, обрабатывать нужную полезную информацию, либо быть отключенным. Либо мы повторяем мантру Харе Кришны или какую-то другую, чтобы заполнить эти пустоты и не думать о ерунде. А можно уточнить, вновь обратилась к мудрецу Мадина. Мантра «Ом Харе Гуру Ом» — это самая сильная мантра во Вселенной, потому что это мантра живого учителя? Я правильно понимаю?
Эта мантра тогда самая сильная, когда мы включаемся в то, что мы повторяем, терпеливо поучал хранитель знаний. Мы вспоминаем учителя, вспоминаем его слова, его учение, настраиваемся на него, и это нам помогает. А можно просто повторять бездумно, и тогда это просто впустую потраченное время. Мантру надо повторять правильно, с пониманием, кто мы, для чего это делаем, с концентрацией внимания.
Мудрец выдержал небольшую паузу, чтобы подчеркнуть важность сказанной мысли и усилить ее эффект, а затем закончил фразу. Вот тогда она принесет пользу.
«Есть еще такая фраза, учитель», — вступил в беседу Наиль. «Заставь дурака Богу молиться. Она об этом? Что дурак, возможно, и помолится, да ничего не поймет», — усмехнулся послушник.
«Да, Наиль, ты верно понял смысл этого выражения», — поддержал ученика-хранитель, пригладив рукой короткую бороду. «Бесцельно повторять заученные слова, не понимая их смысла и глубины, не поставив перед собой задачи, пустая трата времени и энергии». Несколько секунд длилось молчание. Ученики усердно обрабатывали полученные знания, а мудрец не спешил их торопить, дав возможность усваивать урок в нужном для них темпе. Он терпеливо ждал следующего вопроса, который вскоре был озвучен.
«Учитель, а христианское сочетание «Господи, помилуй» кажется, не называют мантрой? Почему? Ведь по своей сути это и есть мантра, если повторять ее для остановки внутреннего диалога или для настроя на контакт с Богом. То есть «Господи, помилуй» так же, как покаяние, на возвышенные эмоции может настраивать. Правильно?
Да. Христиане повторяют это сочетание как мантру. Во время любой деятельности повторяют «Господи, помилуй», если они правильно это делают, и если правильные эмоции туда закладывают и правильную энергию, то она, конечно, принесет эффект. И также эта фраза может действовать как джапа-медитация, чтобы ум отключить с помощью повторения. Если заложить в нее эмоции и думать в таком ключе «Господи, помилуй», «Господь — это Бог, кого Он должен помиловать?» «Меня». «А что я такого сделал, что нуждаюсь в помиловании?» «А я грехи совершал, такие-такие грехи, разные демоны вселялись в меня, разные пороки за мной. Я хочу освободиться от этого влияния, которому здесь, на земле, я подвержен, и прошу Господа Бога, чтобы Он в этом смиловался надо мной». Если с таким правильным пониманием к этим словам подходить и с соответствующими эмоциями повторять «Господи, помилуй», тогда эти слова тоже становятся мантрой. Главное — не повторять механически. Бывает часто так, что человек сначала с пониманием все делает и мантру произносит, а потом привыкает к этим словам, и начинается механичность в повторении. Уже начинает произносить мантру, а сам в это время думает, поскорее бы спать лечь. Тогда, естественно, это перестает действовать. Только отвлекся, только потерял концентрацию, и все, это перестало работать. Поэтому пока мы сосредоточены, пока понимаем, пока глубоко прочувствовали, нужно говорить. Господи, Бог! Что такое Бог? Бог — это нечто высшее, какая-то высшая сила, которая может мне помочь, если я в нее включен. Если я на нее настроен, Бог может мне помочь. Помилуй, Господь. Мне нужно Твое помилование, потому что очень много зла вокруг. Если Бог не пошлет мне милость, не спасет меня, то я погибну в этом зле. Я нуждаюсь в помощи Бога, в Его помиловании, так как есть на мне грехи. Сними их с меня, Господь. Прости мне их. Очень тяжело под этой ношей. После таких эмоциональных, сильных слов учитель немного снизил тон и изменил интонацию. Он заговорил: «Если правильно повторяем это, и если возникает нужная эмоция и важное понимание, то тогда мы начинаем входить в истинное состояние». Хранитель знаний обвел аудиторию внимательным взглядом. Ученики старательно пытались уложить в головах полученные сакральные истины. Разные аспекты всяких религиозных течений часто брались за пример в беседах с учителем, но все они так или иначе сводились к основам фундаментального великого знания, которым одаривал их мудрец, находя объяснение на любой возникающий вопрос. В этом была уникальность школы. И в этом было исключительное счастье для тех, кто вошел в эти стены, став однажды и навсегда ее прилежным учеником. «Скажите, великий», — обратилась к учителю Даяна, «мантра, повторяемая механично, и мантра, которую повторяешь в состоянии транса, при условии, что понял ее и осознал смысл этих слов, это ведь разные вещи, да?» «Просто когда танцуешь киртан, мантра повторяется сама собой. Ум отключается. Ты не думаешь о ее словах и значении. Ты уже однажды узнал, и теперь просто пребываешь в такой эйфории под действием этих слов. Это ведь абсолютно разные состояния. Повторять мантру в трансе или просто механично бубнить. Ведь так?» «Транс — это когда мы уже не думаем об этом, а эмоции уже включаем», — пояснил мудрец. «Мы произносим «Господи, помилуй», чтобы включить эмоции. Мы говорим это как молитву, обращение к Богу, и дальше начинаем усиливать ощущения, нагнетать, наращивать эти эмоции, повторяем одну и ту же фразу, развиваем это состояние. Оно должно полностью захватить нас». Учитель говорил так, словно в это мгновение перенесся в какое-то другое место. Он будто со стороны наблюдал за людьми, которые кружатся в гипнотическом трансе, закрыв глаза, одними губами повторяя мантры. Хранитель знаний с огнем в глазах живописно и точно описывал то, что сейчас так четко представлял. В это время прибавляется танец, элементы кружения, которые также цикличны и помогают усиливать эти эмоции. Добавляется музыка. Взмахнул он рукой, будто дав сигнал невидимому ансамблю. Внутри сильная энергия, мощный поток, который возвышает нас. Мы повторяем одну и ту же фразу и культивируем сильную эмоцию, и, наконец, достигаем пика возвышенного состояния. Мудрец поднял обе руки вверх, как это сделали танцующие фигуры в его воображении, и восторженно посмотрел на учеников. В ответ хранитель знаний увидел такие же огненные взгляды. Послушники поймали эмоции учителя и подхватили этот настрой. Каждому захотелось тут же выбежать на зеленую траву лужайки подле храма и босыми ногами закружиться в киртане.
Уже сама мысль об этом вознесла ощущение послушников высоко вверх, наполнив сердце пульсирующим ритмом блаженства. Переждав короткий бушующий порыв эмоций в аудитории, учитель вновь заговорил. «Поэтому мы тут не умом повторяем, с пониманием и концентрацией, а уже эмоциями. Эмоции начинают раздуваться, как огонь с помощью воздуха, и начинает разгораться настоящее пламя. Оно становится все сильнее, сильнее и сильнее, и начинает возникать возвышеннейшее состояние». Ученики, не отрываясь, смотрели на своего гуру. Его гениальная способность создавать реалистичные эмоциональные образы в головах слушателей каждый раз вызывала восторженную реакцию. Будучи искусным рассказчиком, учитель заставлял воображение каждого работать на максимум, представляя все до мелочей. Возникающие образы, раскрашенные эмоциями, тянули за собой длинную вереницу ассоциативного ряда, помогающую запоминать все знание до крупицы. Такие техники были излюбленным способом запоминания для учеников, и все эти мысли сейчас пронеслись в голове одного из послушников, завороженно глядевших на мудреца. «Учитель, я хочу спросить», — наконец поднялся со своего места задумчивый парень Мэтью, — «про такую функцию ума, как образ. Есть простые образы, например, вот такие, которые могут возникать напрямую, отражая значение сказанного слова. Например, сказали вы нам сейчас про киртан, и мы все представили киртан. А бывает так, что мы абстрактным вещам присваиваем какие-то образы для лучшей ориентации в делах. Вот, например, я инженер, и каждый новый проект для меня обретает свой причудливый образ и свое настроение. Я как будто присваиваю ему какое-то тело, какой-то характер, который повлияет на то, как проект будет развиваться и строиться. Мне так легче. Но моя подруга, к примеру, работает менеджером в одном крупном промышленном предприятии. И у нее этих проектов каждый день десятки. Она просто не успевает включаться и погружаться в них, что-то там представлять. Вообще нет времени. У нее очень сложный рабочий график, и буквально иногда есть только 5-10 минут на проработку какого-то проекта. И ведь много таких людей. Мне интересно, как в таком режиме настроить мозг на благоприятную работу и чтобы успевать какие-то образы фиксировать и запоминать? Как ум должен правильно работать с этим? «Образ нужен всегда», — однозначно и твердо сказал учитель. «Например, я сейчас вам скажу выключить свет в этом зале. Какой образ возникает?» Хранитель пробежался глазами по лицам послушников и попросил ответить одну из учениц, поднявших руку. «Ну, я представляю, выключатель, учитель», — заговорила женщина. «Я встаю с места и иду между рядов к выключателю, поднимаю руку и щелкаю рычаг выключения света. Наступает темнота». «Вот», — мудрец поднял вверх указательный палец. «Мы должны представить образ и представить действие, которое совершаем. Даже самые простые действия мы визуализируем в своей голове и только потом приступаем к их выполнению. Слова должны перейти в образ. Если это происходит, то мы точно знаем, что делать. А теперь закройте все глаза и слушайте, о чем я попрошу». Ученики выполнили команду учителя, и через секунду он произнес: «Представьте, что мы все находимся в лесу. Вокруг деревья, мы среди них. Пахнет мхом и грибами, пролитым дождем и свежестью. Слышно, как вдалеке дятел выстукивает новое дупло. И там, между деревьев, я попрошу вас, выключите свет». Ученики рассмеялись. «Ну что, какой образ возник?»
«Честно сказать, никакого. Ступор и смех», — отозвался один из учеников.
«Все верно», — уверенно и твердо произнес Великий. «Такого образа нет. Мы не можем представить, как это сделать. Поэтому первое».
Хранитель согнул к ладони один палец и закончил фразу повышенным тоном. «Слова переходят в образ. Когда слова переходят в какой-то образ, мы можем что-то сделать. Можем представить, как выглядит со стороны это действие, и можем его осуществить. Образ важен, и он должен быть обязательно, чтобы что-то делать», — еще раз подчеркнул хранитель.
«Если мы делаем какое-то сложное действие, то более сложное построение воображения возникает в виде нескольких образов. Представляем подробно всю цепочку, как мы будем действовать и что делать, чтобы прийти к результату. Эта система должна работать отлаженно. Слова переходят в яркие образы, а из них вытекают действия.
Плохо, когда человек начинает что-то делать и не может представить, что же именно он будет делать. В этом случае вряд ли получится что-то толковое. Чтобы таких моментов не возникало, сначала надо в воображении прогнать действие образно много раз, представить четко, что и как мы будем делать. Еще важно проигрывать разные сценарии, придумывать возможные ошибки, возможные помехи и препятствия и способы их устранения. Когда проигрываем такие сценарии, подключаются эмоции. Они закрепляют образ и облегчают нам задачу. То, что в воображении мы не проиграли, нам сделать очень трудно, поэтому мы должны быстро уметь проигрывать в воображении то, что нужно сделать. Проигрывать правильные какие-то действия, реакции, подкреплять их эмоциями и только тогда начинать действовать.
«Я понял, хранитель», — отозвался Мэтью. «Значит, моей приятельнице достаточно отточить навык представлять образами даже мелкие свои действия по этим проектам, чтобы они легче ей давались. Дам ей такой совет», — закончил он, улыбаясь разрешенной теме и образу привлекательной подруги, который тут же всплыл в голове.
В этот момент руку подняла одна из вновь прибывших девушек. Мудрец молниеносно отреагировал жестом, приглашающим к диалогу, указав ей на свою готовность выслушать вопрос. Хранитель знаний ждал инициативы от новых учениц. Прямой контакт с ним и получение знания именно из уст учителя было очень значимым, практически судьбоносным шагом на пути к духовному развитию. Гуру ждал, пока одна из девушек решится заговорить. Он мягко улыбнулся Мадлен, которая слегка опешила от такой быстрой реакции, и направил к ней светлый поток чистой безусловной любви. Зрачки Мадлен расширились от нахлынувшей волны радости. Она с восхищением смотрела на удивительного человека в черном цилиндрическом головном уборе, который вызывал в ней целый спектр небывалых ощущений. Через несколько секунд смятения девушка, наконец, собралась с мыслями и задала свой вопрос.
«Учитель, я хотела спросить еще о мантрах. Все они на других языках. Почему же нет мантр на русском языке? Кто вообще создает мантры? Это ведь откуда-то пошло? Кто-то этим занимается? Или мы и сами можем создать мантру?»
Мастер улыбнулся новоиспеченной ученице, а затем сообщил мягким голосом. «Конечно, Мадлен, мы можем сами мантру создать. Любое слово можно повторять для этого. Но очень важно, какой смысл мы в это вложили.
можем повторять слово «чав» и биться головой о статую Ленина. По залу раздался гогот, на который и рассчитывал учитель, плавно смягчая обстановку, чтобы Мадлен было более комфортно контактировать с ним. Главное, что мы в это действие вкладываем. Если мы правильно настроились, то эта мантра будет нам помогать, даже если мы будем биться головой. Если есть цель освободиться так от ненужных мыслей, и мы на это настроились и практикуем вот такую мантру, бьемся головой и повторяем свое «чав», то это сработает. Но когда ничего не представляем, какая бы цель ни была, это просто будет бесполезное действие. Поэтому будем набивать шишку на лбу и в пустоту повторять «чав, чав». Поэтому можно и самим создать мантру. Главное — правильно подобрать слово, вложить в него глубокий смысл, и тогда уже появляется какая-то новая мантра. Например, повторяем слово «осознанность». Если понимаем, что такое осознанность, тогда это слово нам будет помогать. Осознанность, осознанность, осознанность. Повторяем, пытаемся помнить себя, пытаемся все видеть со стороны, пытаемся быть в отрешенном состоянии свидетеля. Это слово может нам помогать, чтобы мы помнили все, что знаем об осознанности. Чтобы осознанность пытались воспроизвести с каждым этим словом, не потерять осознанность, не забыть себя. Тогда это слово будет нам служить во благо и быть для нас мантрой. Любое слово может стать мантрой для нас, если мы вложим в него какой-то нужный смысл, который мы хотим закрепить за счет повторения. Важно помнить о том, что одно дело — это понять, а потом, если ты перестал об этом вспоминать, то это все уходит, рассеивается. Поэтому важно повторять то, что ты понял. Повторять, 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 чтобы оно глубоко в тебе закрепилось. Вот любое слово можем взять и сделать из него мантру.
«Спасибо, я вас поняла, учитель», — отозвалась Мадлен, вдохновенно углубившись в размышления о формировании собственной мантры. В эту минуту каждый слушатель подумал об этом. В уме ассоциативно всплывало нужное слово, у каждого свое, означающее нечто важное, требующее глубокого проникновения в подсознание, изменяющее жизнь к лучшему. Спустя несколько мгновений мудрецу был задан новый вопрос.
«Учитель, каждый день после даршана мы выбираем фразу или несколько фраз, а на следующий день мы на колокольчике эту фразу повторяем. Это тоже мантра? Это ведь слово или словосочетание, которое мы повторяем, стараясь укрепиться в этом знании, в этом состоянии, чтобы оно запомнилось?»
«Да, Ильяс», — ответил хранитель рослому парню восточной внешности с густой длинной бородой. «Это тоже будет мантра. Если мы повторяем слово или словосочетание с эмоциями, с пониманием этого смысла, то это будет для нас мантрой, потому что мы закрепляем это знание и пытаемся перевести это знание из нашего ума во все наше существо, в наши эмоции, в наше тело. Это позволит знанию овладеть нами полностью, целиком, а не частично закрепиться где-то в памяти, чтобы мы изредка о нем вспоминали. Таким образом, повторяем из раза в раз это словосочетание, вкладываем в него эмоцию и силу. В противном случае это будет механически. Нам нужно повторять осознанно, с глубоким эмоциональным переживанием, вот тогда эта фраза будет нас преображать. В разговор плавно вступила Софи, аккуратно подняв изящную руку. В каждом ее движении читалась какая-то особая глубина и внутренняя сила. «Скажите, великий», — начала девушка, искрясь явными признаками возникшей в голове идеи. А если, например, мы решили избавиться от какого-то качества, у нас сразу включается забывчивость. Допустим, я решила быть осознанной и решила избавиться от лени, от обиды, еще от чего-то, и забыла. То есть решила и забыла, весело всплеснула она руками. Вспомню потом, когда будет случай, и снова забуду. Но если взять фразу, которая будет об этом напоминать, то это тоже получится как мантра. Например, я беру сегодня такой-то челлендж, я работаю с таким-то качеством, хочу от определенного негативного качества избавиться. Или я хочу смирения. Господи, помоги, целый день хожу, смиряюсь. Можно повторять как мантру какое-то качество, от которого я хочу либо избавиться, либо наработать. Мы ведь на примере мантр увидели, что повторение может хорошо помогать, верно?
Конечно, Софи. Повторение — мать учения. Поэтому мы должны повторять очень часто полезные для себя вещи. Нередко бывает совершенно наоборот. Полезное тут же забывается. Зато всякая глупость в голове повторяется и начинает потихоньку разрушать наши мозги. Разрушает мозг, разрушает тело, потому что вместо полезного, светлого, возвышенного мы повторяем всякую гадость в голове. Всякая грязь и глупость повторяется целыми часами, и человек полностью себя разрушает, становится тупым, отравляет себя полностью. Поэтому нам важно повторять правильные вещи, чтобы правильные вещи в нас повторялись, и тогда мы придем к возвышенному состоянию и будем становиться ангелами. София задумалась на несколько секунд, а затем выдала новый вопрос.
«Учитель, а ведь есть такие мантры, которыми мы непроизвольно себе культивируем негатив. Например, когда упадок духа, в сложные моменты, повторяем себе часто «я ничего не могу». Это ведь тоже как мантра действует. Эти фразы-установки звучат как мантра, у них даже есть свой ритм в голове, причем совершенно автоматически появляются и долго не отпускают. Можно ведь использовать против них мантры противоположные, те, которые помогут переключиться. Например, «у меня все получится, с учителем я все смогу». Тогда этот тумблер переключится и негатив обнулится. Правильно?
Хранитель знаний улыбнулся рассудительной ученице и с любовью обвел взглядом других послушников, одобрительно поддерживая их любознательность. «Конечно», — принялся объяснять мудрец. «Наверняка всем мама говорила в детстве, ты это не сможешь, у тебя не получится, давай я за тебя сделаю, ты не справишься сама» и тому подобное. Эти фразы от значимых взрослых закладывают в нас неправильные, вредные установки. Вырастая, люди помещают себя в этот заложенный трафарет «я ничего не смогу сама». «Кто-то должен за меня это сделать». «Я не справлюсь, поэтому даже не буду за это дело браться».
«Поэтому то, о чем ты говоришь, Софи», — хранитель с теплом взглянул на ученицу, «может стать хорошим способом выбраться из этого трафарета. Мы осознанно решаем покончить с каким-то негативом. Мы решаем не повторять этот бред, который кто-то нам навязал давным-давно. Вместо этого мы будем повторять нужные для нас установки, которые подсказал учитель. В этих установках сильные мысли, светлая энергия. Они сделают меня лучше и чище. Я стану более свободной и более развитой. Механическое повторение с такими установками не пройдет. Здесь нужно осознанные усилия прилагать, заставлять себя повторять. Только тогда это принесет нам пользу, и эти слова сделают нашу жизнь и нас самих лучше.
«Что ж, буду стараться», —
озадаченно сообщила Софи. «Я пока еще только одной ногой из трафарета выбралась, можно сказать».
Все улыбнулись такой необычной метафоре и пожелали ученице успехов в этом направлении развития. Многие молчаливо взяли на заметку такую методику. Тем временем прозвучал новый вопрос.
«Великий, а можно я спрошу, отклоняясь от темы, про духовные имена?»
Со своего места встала высокая ученица с красивым именем Венера. Поправив пряди непослушных волос, девушка продолжила. «У нас у каждой есть свое духовное имя. И когда нас называют этим именем, то оно тоже воспринимается как мантра, потому что возвращает в этот мир, в школу, возвращает к учителю, к святости и любви. Сразу душа наполняется возвышенными состояниями, возникает деятельная энергия, хочется развиваться. Можно ли использовать свое имя как мантру?»
«Хороший вопрос», — ласково заметил хранитель, оперевшись на обе руки и слегка подавшись вперед. Было видно, что он старался понятнее сформулировать ответ.
«Для этого надо связать с этим духовным именем много всего. Человеку не просто так дают духовное имя, оно что-то означает, и человек должен знать и понимать его значение. Но если ничего не понятно и не хочется узнавать, тогда это имя просто превращается в кличку. А если он глубоко задумывается о смысле своего имени и стремится соответствующие качества в себе вырабатывать, важные глубокие образы к себе относить и настраиваться на них, вот тогда это имя наполнится большим смыслом. Тогда это имя будет иметь содержание. Когда человек будет слышать это имя или когда сам будет произносить его, то оно будет ему помогать. А если он не понимает, что это за имя ему дали, или со временем забывает его значение, тогда оно превращается просто в кличку».
Беседа подходила к своему завершению, и мудрец многозначительно посмотрел на большие настенные часы. Перед тем, как объявить финал, хранитель внимательно осмотрел аудиторию. Внезапно его привлекли горящие глаза Аники, которая хитро улыбалась, будто вспомнив какую-то шалость. Мастер с удовольствием дал девушке слово, желая услышать то, что привело ученицу к этой эмоции.
«Просто я вспомнила, учитель, о нашей договоренности с другими учениками пробуждаться в течение дня. Когда мы проходим через дверной проем, надо делать молитвенный жест, а если кто не сделает, тому щелбан. Нас это очень вдохновило, и мы зареклись исполнять нашу задумку. Но на деле оказалось, что мало кто делал такой жест в течение дня. Все забывали. И вот однажды я также забыла его сделать, и одна сестра поставила мне неожиданно большой щелбан. Я даже вскрикнула от неожиданности. Было больно», — со смехом вспоминала Аника. «Но этот щелбан так запомнился мне, что я теперь просыпаюсь, даже когда вижу эту сестру, не то что в проем прохожу», — эмоционально говорила ученица, вызывая улыбки послушников. «Теперь я даже сама себе делаю щелбан, когда забываю про молитвенный жест в проеме. Это и впрямь работает. Но что такое случилось в тот момент, когда мой биоробот запомнил эту ситуацию и поставил на ней якорь? И мне интересно, как теперь эту ситуацию перенести на другие моменты жизни, чтобы также помогало?»
«Потому что это задело. Это задело эмоции. Это отложилось на теле. Тело почувствовало этот щелбан, поэтому это запомнилось глубоко. То, что нас задевает за живое, особенно когда еще и физического тела касается, то и запоминается гораздо лучше. Поэтому очень важно такие щелбаны себе ставить или что-то делать, чтобы лучше это запомнить, чтобы нас это задело и возникла возможность заякорить момент пробуждения. Должны сами
нагнетать какие-то мысли, которые приведут нас к правильным действиям. Эти мысли должны очень глубоко нас задевать. И тогда мы будем сами вспоминать свои поставленные задачи и практики. Каждый раз, проходя через дверь и говоря какую-то фразу, мы теперь будем испытывать определенное состояние. Но если мы ставим себе задачу легкомысленно, допуская возможность ее невыполнения, со временем забываем о ней и не возвращаемся, значит, мы не были глубоко задеты этой практикой, этим знанием. Поэтому очень важно самого себя растормошить, пожурить себя. Да что же это такое? Да что я за человек, такое простое не могу запомнить? Почему я не могу делать эту практику? Да сколько я буду спать? Да сколько я буду не помнить ничего в жизни? Так надо глубоко самого себя зацепить какими-то серьезными словами, и тогда это будет срабатывать, как тот щелбан для Насти. Тогда этот щелбан мы будем вспоминать в разных ситуациях. Надо, конечно, чаще ставить будильники, напоминалки различные класть, чтобы мы как можно чаще вспоминали какое-то знание, какую-то практику. Вот тогда оно в нас будет входить. А если нет напоминалок, если это глубоко нас не задело, то тогда быстро все из головы вылетает, и опять оказываемся в глупом, дурацком состоянии. Хранитель знаний торжественно закончил свою мысль и поднялся. Вслед за ним встали и благодарные ученики, не желавшие отпускать своего учителя, но терпеливо чтившие его драгоценное время. Лишь надежда на то, что новый день утолит их духовную жажду, утешала пытливые умы. Еще десятки мыслей так и не были сегодня сплетены в одну цепочку умозаключений, и немало вопросов так и остались неозвученными. Но, к счастью, в скором времени и они найдут свои ответы на устах великого мудреца.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.